А мне эта тема о невинной крови здорово понравилась. Потому что я так понял, что автор урока, ну, как-то хочет поддержать нас всех, как все особо, кто решил кое-что поменять за время прохождения книги Иова. Я думаю, что лучше всего, когда Писание говорит само за себя. И наше размышление хочу начать с речи Елифаза, с 15 главы. Это тексты, которые есть в этом уроке. С 14 текста и по 16. Федоровна, давайте начинать читать с вами. По одному стиху и будем пробовать убеждаться, что Елифаз хочет нам сказать.
Что такое человек, чтобы быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиной быть праведным?
Благодарю. Как ты подразумеваешь этими вопросами, что Елифаз хочет сказать?
Что не пытайся, но ты чистым не будешь.
Да, он говорит, ты святым никогда не будешь. Благодарю. Это один текст. Следующий текст. Пожалуйста, Екатерина Павловна.
Вот он и святым своим не доверяет, и небеса нечистые помчат его.
Благодарю. Значит, на земле святых нет, и еще где нет святых?
И возле престола.
Да, и на небесах там тоже, в глазах Бога, все нечисто. Благодарю. Значит, это еще одно он доказательство приводит. И, пожалуйста, Павлович, следующий текст.
Приводится нечистый растлен человек, пьющий беззаконие такого.
Благодарю. Три интересных сравнения он делает, и какой вывод он хочет сразу сделать? Сразу сделать вот этими вопросами.
Тем более такой грешник, как ты.
Да. Там сказал, он даже в 17 тексте повернется и скажет Иову, теперь слушай, слушай меня. Мы, собратья, делаем вывод, что есть группа людей, которые верят в единого правильного Бога. Но они не верят, что все, и в том числе они, могут быть какими? Святыми. Правильно я понял?
Правильно, но на самом деле...
Не-не-не, пока мы движемся... Значит, смотрите, мы движемся следующим образом. Тексты, которые нам даны в уроке, и которые мы пробуем сейчас осилить вместе, мы видим, что есть позиция верующих людей, которые говорят, что святым быть что? Невозможно. Конечно, доказывают, а как же? Любой человек, который что-то, ну, верит или как-то поступает, он всегда подводит хорошую базу. Хорошую базу. Так, теперь хочу, чтобы вы подумали. А что мы будем делать теперь с 10 главой? Иова.
Читать.
Читать. Благодарю. Но с какой целью читать? Ну хорошо, оно прояснится само по себе. Открывайте 10 главу, и мы двинемся дальше. Здесь уже по очереди должна читать Ефимовна. 10 глава. Значит, Ефимовна, что я вас попрошу? Есть теория, которую исповедует Елифаз и друзья, что никогда святыми быть невозможно. Мы теперь пробуем читать 10 главу. С какой целью? Чтобы увидеть, какую теорию и на практике как это воплощает Иов. Я хотел бы, чтобы вы читали, и как только найдете какую мысль, мы ее будем пробовать чуть-чуть обсудить. 10 главу с 1 текста начинайте читать.
«По противному душе моей жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить в горести, души моей.
Благодарю. Значит, в каком состоянии Иов находится?
Подавленным, расстроенным.
Да, он очень подавлен. И смотрите еще, что интересного. Вы держите это место, а кто-то вернитесь в 15 главу и прочитайте 17 текст. Если можно.
Я буду говорить тебе, слушай меня.
Минуточку. Значит, заметили, Елифаз верит, что праведным никто быть не может, и дальше говорит, слушай меня. Пожалуйста, Николаевич, следующий текст второй. Но эту же мысль, которую Ивановна говорила, держите в уме.
Скажу Богу.
Минуточку. Значит, заметили, какая разница между ними? Да. Елифаз обычно говорит кому? Людям. А тот, кто на Иова смахивает, тот, кому говорит?
Богу.
Вот заметили подход? Какую теорию ты исповедуешь, тому ты уже и говоришь. Собратья, еще один момент такой. Потому что иногда на учительском говорят практические уроки. Так вот я хочу вас спросить, когда вы подавлены и раздавлены, может, жизнью, кому вы больше хотите говорить?
Человеку, потому что он может что-то сказать, а Бог часто не говорит. Я помолился, опять не говорю, опять и так.
Не надо.
Ну, не надо.
Хорошо, собратья, каждый принимает, как ему в радость, потому что мы же не можем проходить о трех друзьях и повторять их ошибки. Мы читаем тексты, каждый для себя делает вывод. Пожалуйста, дочитайте дальше второй текст.
Скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мной борешься.
Благодарю. Значит, тот говорит, что не может быть чистым, а Иов что говорит? А Иов с Богом хочет поговорить и спросить у него, какая есть причина, что Бог конкретно ее указал. Яков Леонидович, читаем третий текст.
Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а не совет нечестивых посылаешь свет? А на совет нечестивых посылаешь свет.
Хорошо, вы, может, скажете, какую мысль?
Ты себя компрометируешь, он Богу говорит. Этими словами.
Да. И еще, может быть, Федоровна, смотрите, какая мысль. И он как бы говорит, я не могу тебя понять, потому что логика мне непонятна. С одной стороны, ты что сделал? Вылепил меня. А с другой стороны, что делаешь?
Уничтожаешь.
И поэтому, говорит, мне вот это чуть-чуть непонятно. Пожалуйста, Геннадий Александрович, если вы с нами, то, пожалуйста, читайте четвертый и пятый текст.
Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Разве дни твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа?
Благодарю. Еще какой вопрос, или какую проблему Иов хочет решить? Но с Богом уже.
Проблема жизни.
Да. Он говорит, что если взглянуть, то ты же не можешь мыслить так, как мыслю, ну вот я, или как видит человек. У тебя же планочка должна быть что?
Выше.
Чуть-чуть выше. И Да, пожалуйста, следующий текст. Шестой текст.
Что ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне?
И дальше?
Хотя знаешь, что я не беззаконник, и что некому избавить меня от руки твоей.
Благодарю. Собратья, что вы здесь интересного видите?
Очень близкие отношения.
Но закон, я беззаконник.
А мне, смотрите, что вот мы с Федором очень близка. Что ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне? Хотя знаешь, что я что? Хотя я не беззаконник. То есть, вот он хочет сказать, что его непорочность Богу известно. Собратья, вот это интересная мысль. Смотрите, дьявол там говорит, и Бог говорят, что они непорочны. Но еще и сам человек внутри самого себя должен чувствовать, что он какой?
Непорочен.
Поэтому, собратья, теперь вы сравниваете Ерифаза и его теорию с теорией Ио. Какая между ними разница? Хотя два верующих человека в единого истинного живого Бога.
Противоположное.
Да. Тот верит, что вообще святых нету ни на небе, ни на земле. И говорит, грешите, и Бог будет прощать, и как-то будет. А этот верит, что если Елифаз верит вообще, что на земле не может быть человек, потому что нету человека, которого женщина бы не рожала. А раз женщина родила, значит он что? Он уже грешник. А Иов ему говорит, а ты знаешь, я есть один святой. Собратья, поэтому сразу делаем несколько выводов. Тех людей, которые исповедуют, что жить безгрешной жизнью нельзя, таких что большинство. Те, которые исповедуют хотя бы одну идею, вот эту, и возьмут себе, ну, может быть, даже мышление поменяют. И я не хочу сказать, чтобы они сразу решили, что они будут жить безгрешной жизнью, но хотя бы в теории допустили такую мысль, что это что?
Возможно.
Не только возможно, это крайне необходимо. Это крайне необходимо. Так, на каком тексте мы там остановились, потому что я потерялся.
Восьмой надо читать.
Пожалуйста, читайте. Или вы читали уже?
Читали,
потому брат Дима, восьмой текст. А может и дальше там.
Твои руки трудились надо мной и образовали всего меня кругом. И ты губишь меня. Вспомни, что ты как глину обделал меня и в прах обращаешь меня.
Благодарю. Брат Димочка, где никаких мыслей? Ну вот тут, что мы мучимся иногда. Ты не пробовал, будешь вот тоже находить интересные мысли. Не пробовал еще. Может, мама поможет.
Ну, говорит Богу, что ты же надо мной трудился. Это делал, и меня теперь уничтожаешь.
Да. А можно вот так я спрошу тебя, Диму? Где вам лучше описано акт творения? В бытие, в первой главе? Ну, во второй главе творения человека. Или в Иова?
Много Иова есть.
Иова поэтически.
Собратья, творение человека никто так красиво не описал, как Иов. Поэтому, смотрите, поэтическим языком, брат Дима, давай посмотрим, какие идеи здесь затрагиваются. При творении.
Как глину?
Не, может быть, с восьмого текста.
другие, да, руки свидетельствуют, он руками обрабатывает кругом.
Собратья, значит, твои руки не просто сказано прикоснулись к земле, а что делали? Трудились. Понимаете, как красиво. То есть, что Бог делал? Он вылепливал вот каждый ногтик.
Каждый
мускул. Понимаете, там просто пишется, а здесь показано то, что Бог что? Трудился. Трудился. Есть еще какая красивая мысль здесь есть. Вот в этом плане о том, что Бог трудился. Видит еще эту мысль или нет? Кто-то говорил, что кругом. Теперь 9-й текст еще, чтобы посмотреть, что Бог делает. Павлович, 9-й текст. Да, как глину. И каких два вопроса он теперь задает? Что опять ему непонятно?
Почему любишь, а почему обращаешь назад?
Да, значит, он как бы еще лишний раз спрашивает. Вот смотри, он говорит, я не понимаю. С одной стороны, ты так трудился, лепил, а теперь что? Берешь и разрушаешь. Вот это мне говорит, никак не понятно. Читаем, мы остановились, да? Ефимовна, читаем с 10 текста. Это продолжение творения по 11 текст.
Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог загустил меня, кожей и плотью одел меня. Костями и жилами скрепил меня.
Благодарю. Собратья, кому это интересно, возьмите в творение там, в бытие, и возьмите этот кусочек творения. Собратья, людям будет я лично зачитывался, понимаете? Как красиво Иов, не имея доказательств, ну, откровения, духа пророчества, еще чего-то, без книг мог вот чувствовать творческую работу Бога над собой. Читать с Ивановной, тут есть и кожа, и плоть, уже понятно, с 12 текста, с 12 текста и 13, не, по 14 включите.
Жизнь имела слова мне, и попечение твое хранило дух мой. Но и то скрывал ты сердце свое, знаю, что это было у тебя. Что, если я совершу, ты заметишь и не оставишь греха моего без наказания.
Благодарю. Ивановна, не чувствуете, что это за тексты? А мне кажется, что вот здесь, смотрите, Иов чуть-чуть даже грешит. Или вам не кажется?
Да, он же сердце сокрыл.
Собрать. Ну, я говорю, ну, мы честны, да, должны быть. Мне кажется, тут его чуть-чуть, вот если там он очень красиво говорит, то здесь, мне кажется, он чуть-чуть грешит. Чем грешит? Тем, что он приписывает Богу то, чего в Боге быть не может. Или мне кажется, а ну действительно все не так. Сейчас прочитаю. Ну, Ивановна, у вас открыто, читайте.
Жизнь и милость даровал мне, да. И попечение твое хранило дух мой. Вопрос. Но и то скрывал ты сердце свое. Что именно то?
А вот читайте дальше, что скрывал.
Знаю, что это было у тебя.
Так.
Что если я согрешу, ты заметишь?
Понятно? То есть, смотрите, вот он Богу приписывает такой. Но собрайте еще один интересный момент. Даже понимая Бога и его отношения, как он понимает, сколько у него грехов было у Ева?
Не один, если согрешу.
Да, если согрешу.
У меня, говорит, обратно два.
Кто-то меньше.
Тот заметит. То есть, собратья, если я грешу без конца, там уже, там беззаконие. А то если даже я согрешу, что, как здесь сказано?
Один раз.
Один раз. И тот это что заметит. Собратья, вот горести души Иов чуть-чуть о Боге сделал такую же ошибку, как и Елеофас. Вот он Бога наделил такими качествами, какие свойственны человеку.
Что?
Не
заметишь.
Я не пойму вопрос.
Не, ну что Бог не видит, он же видит, как еще раз видит.
Да. Ну, так, да, так смотрите, если бы просто, что Бог заметил. А там же, Николай, что дайте задачу. О, понимаете, в чем проблема? Если бы он просто сказал так, что ты увидишь грех, и все, и дальше не говорит, это было бы правда. Но если он говорит, что если ты увидишь грех, то что? Обязательно. То есть, если даже Бог один грех заметил, то Бог не может оставить что-либо без наказания.
Бог не наказывает, а грех.
Да, ну текст, братья, я понимаю. Я понимаю, что вы хотите сказать. Но я говорю, что я привык с текстом работать. И хочу сказать, что Иов здесь. Ну, в общем, ладно, это не надо говорить, потому что оно иногда не приносит благодати. Давайте читаем дальше. Ой. Мы остановились на четвертом, да?
С 15-го
надо начинать. Пожалуйста, Яковлевна.
Если я виновен, горе мне. Если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я просвещен унижением. Взгляни на бедствие мое.
И 16-й.
Оно увеличивается. Ты говоришь. Гонишься за мною, как лев, и снова нападаешь на меня, и чудным являешься во мне.
И 17-й.
Выводишь новых свидетелей твоих против меня, усиливаешь гнев твой на меня, и беды одни за другим ополчаются против меня.
Ладно, значит, что Иов чувствует?
Нападение.
Да, что Бог вот за тот грех, который он сделал, Николаевич, усекли теперь, да? Вот он сделал какой-то грех, и теперь Бог что делает?
Наказывает.
Наказывает. И не только наказывает, но что делает? Увеличивает. Увеличивает. Да, пожалуйста. Вот за тот, который он говорит, что если я сделаю, то ты его что? Заметишь.
Раньше делал и был наказуем.
Да.
Было такое у него в жизни. Не так же было?
Да.
Он так понимал, что это значит наказание Бога было. Ну, грех совершил по юности, наказан был. А теперь он тебя не согрешил. Вот за что мне сейчас наказание? Вот так я понимаю.
Правильно вы понимаете. И сейчас мы будем читать, и вы увидите, что он от Бога. И от друзей чего хочет? Конкретики. Он хочет сказать, за какой грех он получил что? Наказание. И теперь вывод какой? Смотрите, если Бог не открывает греха, и друзья не могут найти греха.
Они нашли
Бога.
Нет.
Ладно, братья, я так, я, слушайте, да, я прекращаю деспот на эту тему. Я понимаю, что ни друзья конкретного греха не смогли найти.
Конечно. Мы все время в общем ему говорим. Раз ты наказан, значит есть за что.
Не най... Ну вот смотрите, я прелюбодействовал. Вы приходите и говорите, вот как женщина, взятая в прелюбодеяние. Вот это грех, на лицо. А они не могут привести этого греха. И Бог ему не открывает греха. Он его просит, не открывает ему греха. И Иов не чувствует. То это еще одно доказательство, что Елифаз говорит, что нельзя жить непорочной жизнью. А Иов утверждает, что что? Можно, и я живу. Поэтому урок этот такой. Какой партии вы принадлежите? Или к Елифазу, или к Иову. И это фундаментальный вопрос вообще к Иову. Хорошо, я думаю, что дальше нет смысла нам проводить дискуссию. Хочу еще затронуть один вопрос, который не менее важный. Это невинная кровь. Что это означает, невинная кровь? Ну, фраза. В уроке есть невинная
кровь.
Я думаю, когда мы сейчас разберем вот этот еще блок, который в уроке, он там кратко, два места есть. Я взял чуть-чуть других два мест, ну, чуть-чуть больше мест, для того, чтобы мы кое-что усекли. А потом, увидите, мы вернемся к этому вопросу через призму невинной крови. Значит, ну давайте так, по порядочку раздадим все тексты. Анатольевна, Второзаконие 27-25. Брат Дима, Третье Царство. 2.31, Павловна, 4 Царств, 24.4, Псалом, 105.38, Геннадий Александрович, и Иеремии, 26.15, Яковлевна, Ионы 1.4, может по памяти кто-то знает, можете сказать. Ионы 1.14, и классическое место это Матфея 27.4, Федоровна.
А Псалом какой, скажите?
Псалом 105.38. Значит, собратья, сейчас мы пробуем осилить один интересный текст. Что значит выражение «невинная кровь»? И почему она взята в этот урок? Пожалуйста, читаем. 25 текст 27 главы.
Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу, и пролить кровь невинную, и весь народ скажет аминь.
Значит, братья, вы замечаете... Среди проклятий, какое было проклятие? Если я не обязательно проливаю, но что делаю? Ну, саму идею подаю. То это что? Это проклятие. Если ты до невинного, то это уже ты на себя что? Проклятие. Второе Царство 2.31. Третье царство.
Царь сказал ему, сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иоавом, с меня, из дома отца моего.
Интересный момент такой. Что вот здесь за невинная кровь? Ну, человек приехал искать мира с Давидом. А Иоав предательски его убил. И как Давид считает? Не-не-не-не-не. И сними невинную кровь. В чем? Разве Давид что-то подкуп делал или что? Видите, иногда бывают такие деловые отношения. И он хотел мира. И хотел договориться с военачальником. Но военачальника убили. Но Давид считал, что он косвенно, слышите? Косвенно он его приглашал, этот приехал и так Аиаву убил. И Давид даже считал, что он в этом что?
Виновен.
Что он в этом виновен. 4 Царств 24:4.
И за кровь невинную, которую он пролил, наполнил Иерусалим кровью невинную. Господь мне захотел простить.
Значит, какой непростительный грех был в Иерусалиме?
Невинная.
Невинная кровь, и Бог вот этого простить не мог. Псалом 105:38.
Проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которые приносили в жертву идолов на наших, и осквернила земля кровью.
Итак, смотрите, что интересного. Проливают кровь что? Невинную. И что происходит? Осквернение земли. Ну, тут два греха, конечно. Потому что они еще и идолопоклонство делают. 26:15.
Вы знаете, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей, и на жителей его, ибо истинно Господь послал меня вам сказать все эти слова в уши ваши.
Когда Иеремия произносил своего, кто помнит это, то это настолько возымело, ну, вот эта угроза, что они Иеремию не убили. Собратья, поэтому посмотрите, вот эта сила невинной крови, она даже вот таких людей, которые хотели его убить, но убить, и то сдержала. И теперь Иона 1:14, помнит кто-то или нет?
Тогда возвали они Господу и сказали, молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека вся. И да не уменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, задел что угодно тебе.
Да. Не кажется вам тоже впечатляюще? Язычники чего боятся? В Иерусалиме кровью наполнили весь Иерусалим, и никто не боится. А здесь язычники. И то боятся... Хотя могли бы сказать, что и он, а кто? Грешник, потому что от Бога бежит. Бросили бы и не задумались. Но они мыслят по-другому. И он, а нам что-то плохое сделал? Не сделал. Ну как же, если он плохого мне не сделал, как же я могу невинного человека что делать? И по последний текст это Федоровна читает.
Говорят, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам.
И пошел и удавился. Собратья, что загрызло Иуду? Да. Итак, что значит невинная кровь? Вот по прочитанных текстах.
Лучше не
связывать.
Нет. Невинная кровь, святыня. Чтобы не получить.
Да. Она настолько дорога в глазах Бога, что каждый неправильно сделанный поступок вызывал у Бога от проклятия до вот смерти Иуды. Люди со страхом относятся к невинной крови. И вопрос еще, собратья, вот это может быть самый сложный. Теперь мы вернемся к этому вопросу. Какая Богу нужна кровь? Невинная. Поэтому Иов, почему название урока «Невинная кровь»? Потому что Богу нужна какая? Невинная личность, святая личность, которая может хотя бы через свои собственные страдания открыть кому-то глаза. Ну, давайте так, лирики, чуть-чуть, может, оно ляжет на сердце. Скажите, о чем думали три друга, когда ехали к Иову?
Сетовать, утешать.
Да, думали, но по дороге договорились, и что начали с Иовом делать? Осуждать. Я хотел бы подумать вот о чем. О чем они говорили, когда возвращались назад?
Не написано, не знаю.
Нет, я понимаю, что не написано, но я хочу задать вопрос.
Уже так не думали.
Я думаю, что они вообще молчали начали.
Хорошо, если даже, принимаю ваш ответ, если даже они ехали молча, то почему они ехали молча? Что закрыло Николаевич им рот?
Кровь
невинная. Кровь невинная закрыла им рот. Почему? Потому что закрыть рот иногда другому человеку нельзя, если кто-то не пожертвует чем-то. Вот так Бог решает проблемы. Может быть, вы скажете, зачем я эти страшилки делаю? Потому что мы верим в близкое пришествие. И откройте Откровение, 6 главу. И 10 текст. Павловна, вроде бы ваша очередь. Екатерина Павловна. 6.10. Или можно там даже чуть-чуть выше взять, если не очень понятно.
Когда он снял пятую печать и увидел под жертвенником этого, душе убиенных за слово Божие, за свидетельство, которое они имели. И возвратили они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка, святей и истинный, не судишь, и не мстишь живущим на земле за кровь».
Благодарю. Мы здесь остановимся. Значит, понимаете, уже масса людей страдала подобно Иову, и Христос страдал. И вот теперь эти люди кричат и говорят: «Когда же это что кончится?» Теперь читайте ответ.
Сотрудники и братья, которые будут убиты, как и они, дополнят число.
Собратья, мы ждем второго пришествия, верим в это, но как быть с этим пророчеством?
Написано будет.
Не понял.
Написано будет.
Да, я согласен, Михайловна, что раз написано будет, но кому из нас симпатична эта мысль? Чтобы поучаствовать в этом пророчестве. Я понимаю ваш дипломатический ответ, что кому придется.
Я тебе скажу, что возможно мне и придется. Потому что твои жизни...
Хорошо, собратья, это личные вопросы вы уже решите сами. Но, собратья, я во что верю? Что, видите, если есть какая-то, ну, потрясающая истина перед вторым пришествием, то это книга Иова. И она показывает, что у Бога, когда будет последний конфликт, Богу нужны люди, у которых будет какая? Невинная кровь. И которые будут... Не дорожить этой невинной кровью и говорить, что ну вот я святой, поэтому мне привилегии-то. а именно невинная кровь побудит людей что сделать?
Пожертвовать
ее. Пожалуйста, Сергей Николаевич, вы руку поднимали.
Нет, я не поднимал, просто это не мешает. Потому что Дух Пророчества говорит, Христос говорит, что это великая честь, еще не каждому дана пострадать за Христа. Ну, быть убитым.
Правильно. Ну, чувак, я вот сегодня кричу 45 минут уже. Знаете что? Чтобы, наконец, может быть, мы уверовали в следующую идею. Что жить непорочной жизнью — это просто нормальная жизнь христианина. Это никакой не героизм, там, никакой не подвиг. Это просто вот какие он жил. Слушайте, он же жил и никогда не думал о том, что он кто. Что о нем Библию будут писать. Он жил вот как все люди. Нормальной христианской жизнью. А мы живем с вами теорией иногда кого? Елифаз. Так вот, 45 минут говорю с одной целью, что, братья, хоть задумайтесь по книге Иова. А что? Да, что жить без греха — это нормальная жизнь.
Христос, идите и не грешите.
Да.
Может, планку поставить не выполнить? Нет.
Нет. Все правильно. И еще, когда живете и не грешите, не думайте, что вам дадут героя Марка Вовчука. А что дадут? Преимущество может быть пострадать за Иисуса. Вот все. Братья, еще есть вопрос один, но я не хочу его трогать. Это провести было бы хорошо параллель между Иисусом и Иовом. Это было бы замечательно. Но когда-нибудь, может быть, перед вечерей, мы к этому вопросу еще вернемся. Пока вот остается у нас тут 5-6 минут, может, кто-то с чем-то не согласен. Или считаете, что прозвучала какая-то ересь. Я готов в оставшееся время чуть-чуть поговорить.
Вопрос.
Да.
Просто про Иуду вспомнилось. Ну, когда мы вспоминали.
Да. Да.
Ну, у него вошел дьявол, да? А как вот все-таки у него там что-то совесть сыграла?
А видите, сила невинной крови, она рано или... Ну, сила крови — это настолько сильное средство, что даже способно пробудить, ну вот, прожженную совесть. Сейчас я вам приведу еще пример. Вы знаете, перед тем, как Бог будет судить всех, на небе будет в панораме показана смерть Иисуса. Зачем это будет сделано?
Ну, сказать, что потом ты праведный судить.
Да, не только чтобы сказать, но чтобы каждый посмотрел, что его грехи были вознесены, и невинная кровь сделала для него возможность быть спасенным. Предоставила эту возможность. Но он ею не воспользовался. Иуде никто не говорил, что ты грешник, ты должен покаяться, вернуть деньги и прочее, и прочее. Это сделала вот эта уже сожженная совесть, потому что когда увидел, что предал кровь невинно. Простите, что такой сложный урок. Может быть, не стоило бы так заострять внимание. Но, собратья, кровь невинная. Помните, Павел говорит, чтобы быть чистым, скажите дальше. Да, он говорит, я не упускал возможности. Говорит, чтобы быть чистым от крови всех, кому он говорит. Хорошо, собратья, о чем помолимся? По уроку есть две теории. Можно жить и грешить. можно жить и что? Не грешить. Поэтому хотя бы в этом собрате нам надо с вами определиться. Я хочу молиться о том, чтобы Бог благословил нас уверовать, что жить, может быть, о себе чуть-чуть. Я часто думал, почему я грешу. Не знаю, как вы. Но я грешу только потому, что я хочу согрешить. Я не хочу сказать, что это умышленно. Но просто мне что-то хочется. Я что делаю?
Не хочу делать. Просто
Павел говорит. А я делаю. Вы мне за Павла. Я вам о себе. Если вы как Павел, это хорошо. Я радуюсь за вас. А я о себе понял следующее, что я грешу только потому, что я хочу. Может, тоже сложный вопрос, но, собратья, попробуйте об этом подумать. Не расслышал. Ну, если симпатично, то...
На теории, да.
Но, дорогие друзья, хочу вам сказать, если вы выберете теорию Елифаза, для вас вообще тогда никакой надежды нет. Если вы выберете теорию Иова, конечно, будет трудно. Трудно в себе разобраться, трудно жить непорочной жизнью. А потом жизнь свою взлелеяла, она свята, и возьми теперь что? Отдай ему. Конечно, трудно. Ну, хоть в теории надо понимать, что это правильно, вы понимаете? Хоть в теории. И когда будет страдающий Иов, то, смотрите, я не знаю, вам нравится это или нет, но когда дал бы Бог, чтобы этого ни с кем никогда не случилось, я не замешан был в этой истории. Но если вдруг кому-то выпадет большое страдание, вы знаете, что я сделаю? Если вдруг мне придется с таким человеком встретиться.
Ну, в общем.
Нет. Я приду и ему расскажу все, что я рассказывал на Марка об нем. И скажу, что три друга не знают. А я теперь знаю. И возможно, ты кто? Иов. Возможно, ты Иов. Рискованно?
Говорить про другого человека.
Ну?
Это лучше, чем...
Не, ну,
лучше, я... Собратья, вы же говорите, что значит практические уроки для себя. Вот для себя, вот, если кому-то придется, я обязательно не начну с грехов, не начну, скажу, брат, возможно, ты один из этих. Или ты из шестой главы Откровения. Хорошо. Желающие могут помолиться. В заключение я помолюсь. Дорогой Господь, я очень благодарен Тебе за удивительную книгу Иова. Благодарю Тебя за то, что составитель урока смог предоставить сегодня для нашего избрания две теории. Это теорию Елифаза и теорию Иова. Благодарим Тебя за то, что на примере Иова мы можем свободно веровать и радоваться этому, что можно жить святой и непорочной жизнью. И благодарим Тебя, что именно такая святая и непорочная жизнь Иова, она открыла глаза трем его друзьям, может быть, как-то это повлияло и на жену. Мы также сердечно благодарим Тебя, что дьявол замолчал, и благодарим Тебя за то, что Ты был очень рад и счастлив, что есть такие люди на земле, как Иов. У нас есть возможность сегодня сделать выбор, и благослови, чтобы каждый сделал так, как ему в радость. Во имя Иисуса просим. Аминь.
Аминь.